Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итоги парламентских выборов в Словакии, прошедших в конце предыдущей недели, уже вызвали оживленные комментарии в европейской прессе, в российских средствах массовой информации. Кто-то утверждает, что это торжество популизма. Другие наблюдатели отмечают, что правые партии, которые руководили Словакией последние годы, просто понесли наказание за коррупционные скандалы, о которых немало говорили в словацких средствах массовой информации, которые подорвали доверие избирателей к ним. Есть и мнение относительно того, что сейчас ни одно европейское правительство не может удержаться в условиях экономического кризиса, происходящего в Евросоюзе, и словацкий кабинет тут не исключение, а новому премьер-министру страны Роберту Фицу придется не так уж просто в той ситуации, которая сложилась на континенте. Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, директором Института общественных проблем в Братиславе Григорием Мисежниковым. Он у нас на связи. Здравствуйте, Григорий.
Добрый день.
Ну, первый вопрос, который я вам хочу задать, он, конечно же, общий. Вот все-таки, что это были за выборы? Понятно, что они ожидаемые были по итогам, но все же.
Ну, выборы были довольно напряженные, да, конечно, результат был ожидаем, но никто не ожидал, что СМЕР, партия, которая победила, социал-демократическая, название СМЕР, это в переводе со словацкого направления.
Да, путь скорее, да, можно сказать, да.
Путь, направление, да, СМЕР, да. Ну, да, и, значит, то, что они получат большинство депутатских мандатов, конечно, мало кто ожидал, хотя о такой возможности говорили, но то, что будет такая убедительная победа, вряд ли кто мог предположить. Но здесь просто произошло такое совпадение нескольких факторов. Вот чисто такой технологический фактор, что 20% голосов избирателей, которые были поданы за партии, которые не прошли в парламент, они были, по сути дела, утрачены. То есть при перераспределении мандатов депутатских получилось, что партия, которая набрала 44% голосов, у них 83 депутатских мандатов из 150. То есть здесь произошел определенный сдвиг, который можно объяснить чисто вот этими математическо-технологическими факторами. Но, естественно, конечно же, это не самое главное. Самое главное то, что вы уже обозначили в своем введении, что в Словакии очень сложная ситуация, что правоцентристские партии, которые находились у власти полтора года, они, к сожалению, не смогли выдержать испытание прочностью европейской, потому что правительство ведь ушло в отставку в октябре прошлого года в связи с тем, что возникли разногласия по вопросу о поддержке Европейского стабилизационного фонда. И, как говорится, с тех пор уже все это поехало, и те коррупционные дела, о которых вы тоже упомянули, они, в принципе, все это произошло 6-7 лет назад. Просто сейчас в средствах массовой информации эти материалы были опубликованы, и в результате правоцентристские партии, которые фигурировали в этом скандале, снова повторюсь, 6-7 лет назад он произошел, вот они потеряли часть своего электората, потому что в Словакии, как известно, люди, которые поддерживают правоцентристские партии, они довольно чувствительны к вопросам коррупции, и они не прощают своим лидерам то, что, может быть, прощают своим лидерам избиратели левых партий. Потому что, если уж быть абсолютно открытым и откровенным, то председатель партии «Путь направления социал-демократия» Роберт Фицо, он ведь тоже фигурировал в этом скандале, он там упоминался даже чаще, чем представители других партий. Но, как известно, словацкий электорат левый, он менее чувствителен, как бы не воспринимает он эти обвинения настолько серьезно, чтобы отказать партии в поддержке.
Ну, вот вы говорите о Роберте Фице как о левом политике. Но многие годы, по крайней мере, все 90-е годы, считалось, что лидер левого лагеря Словакии – это бывший премьер-министр Владимир Мичиар, да, потому что он был из посткоммунистов, он был таким вот авторитарным лидером в словацком, наверное, понимании этого слова, да, и казалось, что ему нет никаких конкурентов. Сейчас о нем вообще никто не вспоминает, а Роберт Фице – вот человек, который может формировать однопартийное правительство. Как произошел такой переход вообще-то?
Ну, этот переход произошел постепенно, да. Он вообще левый политик, я его не считаю социал-демократом, потому что для того, чтобы соответствовать критериям принадлежности к социал-демократической семье партийной, нужно все-таки проводить соответствующую политику. В этом отношении у этой партии не все в порядке. У них экономическая политика левая, но по многим вопросам, по вопросам, например, нацменьшинств, по вопросам так называемым этическо-культурным вопросам, ну, по многим другим вопросам, у них не социал-демократическая программа. Скорее, вот даже аналитики указывают на то, что у них есть даже элементы такого национального консерватизма. Это левопопулистская партия, которая прячется за социал-демократическую риторику. На самом деле она пока еще социал-демократической партией не является. Но как это произошло? Что случилось в Словакии с политиками нашими, что вот сейчас лидер этой левой партии, он действительно одержал, ну, просто историческую победу. То есть 44% голосов здесь не набирала ни одна партия. Да, Владимир Мечиар, это был тоже политик такого левонационального, левонационалистического толка, хотя он открыто себя левым не считал, в отличие от Роберта Фица, который свою партию основал в 99-м году. Он, кстати, был заместителем председателя посткоммунистической партии демократических левых. То есть это человек, хорошо известный и в политических кругах, и в левой части политического спектра. Вот. Когда он эту партию основал, то, значит, идея была такая, что эта партия не левая, не правая, это партия прагматических решений, и он резко критиковал тех, кто эту партию считал левой. Даже он угрожал журналистам, которые писали об этой партии как о левой партии, что он подаст на них в суд, если они не перестанут писать об этом. Вот. Но с тех пор, естественно, произошли изменения. Во-первых, партия демократических левых, которая существовала здесь, по сути дела, после падения коммунистического режима, это была такая трансформированная компартия, умеренная левоцентристская партия, социалистическая, социал-демократическая, была признана, значит, в социалистическом интернационале как партия, член этой организации. Эта партия исчезла. Она растеряла всех своих избирателей. И как раз в это время произошел рост популярности вот этой партии СМЕР, социал-демократия. Плюс к этому времени уже ослаб и Владимир Мечиар, и его движение за демократическую Словакию. И получилось то, что, по сути дела, как бы электорат этой партии сложился. Он сложился из двух частей. Это все левые избиратели, которые здесь существуют, можно сказать, живут. Потому что другой левой партии нет. У нас и коммунистов нет, по сути дела. Ни посткоммунистов нет. Единственная левая партия осталась, это вот партия, значит, СМЕР. И это вторая часть этого электората. Это вот движение за демократическую Словакию Владимира Мечиара. Так как он очень сильно ослаб, действительно, вот на этих выборах он получил менее 1%. То есть голосов менее 1%. Получилось так, что все те, которые голосовали за эту партию, они, по сути дела, перешли под эгиду партии СМЕР. И в результате получилось, вот у них сейчас историческая победа, 44% голосов. Это, конечно, ну, ошеломляющий результат, потому что в Словакии все-таки пропорциональная система, сама страна сама по себе, она, ну, говоря так немножко не по-русски, диверсифицирована. Тут и социальная структура очень такая специфическая, этнодемографическая структура, региональная, конфессиональная. То есть Словакия самая такая, как бы, разношерстная страна в этом отношении из всех центральноевропейских стран. Здесь очень сильное нацменьшинство. Поэтому при пропорциональной системе здесь у нас с 90-го года существовали только и исключительно коалиционные правительства, созданные из нескольких партий. И вот, пожалуйста, мы получили правительство, как здесь говорят, одного цвета. Это правительство, которое будет сейчас самостоятельно формировать Роберт Фиц.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор Братиславского института общественных проблем Григорий Мисежников, ведет программу Виталий Портников. Мы обсуждаем итоги парламентских выборов в Словакии, прошедшие на той неделе. Но Роберт Фицо перед этими парламентскими выборами, кстати, говорил, что он готов к коалиционному правительству, что он хочет с кем-то его сформировать, что он не хочет править один.
Да, но он же не знал, что он получит большинство. Естественно, ожидания были связаны с тем, что он получит относительное большинство и пригласит какую-то партию в правительство. Кстати, я хочу еще заметить, что у нас с 90-го года здесь не формировались правительства, которые, значит, были составлены из партий разной ориентации. У нас или были такие продемократически ориентированные правоцентристские партии в правительстве, или национал-популистские левые партии. То есть никакого смешения не происходило. И вот перед этими выборами, так как конфигурация формировалась такая, что действительно СМЕР, ну, как бы получал хотя бы относительное большинство, и поэтому все правоцентристские партии рассматривались, ну, не все, может быть, но большинство из них рассматривались как потенциальные кандидаты на вступление в коалиционное правительство, Роберт Фицо, естественно, тоже с этим вариантом работал, прорабатывал его. Но случилось так, что он ему просто не понадобился, хотя он для виду после выборов сделал такое заявление, что он готов рассмотреть возможное участие представителей других партий в своем правительстве, но, естественно, ни одна партия на это не отреагировала. Какой смысл вступать в правительство, если от этой партии ничего не будет зависеть? У Роберта Фицо надежное большинство, повторяю, 83 депутата из 150. Это для одной партии это огромное большинство для Словакии, поэтому никто всерьез не рассматривал возможность формирования коалиционного правительства.
Скажите, вот я в польской газете «Выборча» прочитал определение Роберта Фица как такого словацкого Виктора Орбана, хотя премьер-министр Венгрии, он правый политик, да, очевидно, правая ориентация, но, может быть, вот та характеристика, которую вы дали с точки зрения национальных ориентиров, она позволяет польским коллегам сделать такой вывод, а может быть, вот то большинство, которое имеет господин Фица в парламенте, позволяет такие сравнения проводить, он действительно похож на Орбана?
Физически он, может быть, не очень похож на Орбана. Я, кстати, знаком с вот такой, такого рода интерпретацией. Адам Михнис писал, сравнивая Роберта Фица, Виктора Орбана. Он писал о Качинских, он писал и о Владимире Путине. Вот, я не читал эту статью, но мне понятно вообще это сравнение. Есть, конечно, определенное сходство. Да, Роберт Фица – это левый политик, Виктор Орбан – правый. По национальной ориентации все-таки, наверное, Роберт Фица не такой ярко выраженный национально ориентированный деятель, я не хочу сказать прямо националист. Но в то же время известно, что его позиции по вопросам нацменьшинств, например, они, и отношения с Венгрией, допустим, они довольно радикальные. Но я думаю, что, может быть, здесь сравнение, кстати, оно ведется не только по причине как бы защиты национальных интересов, которые представляют или пытаются представить Орбан и Фица, а скорее подход к власти, то есть политический стиль. В этом отношении есть здесь проявление авторитаризма, как мне представляется, у Виктора Орбана и у Роберта Фица. Ведь Роберт Фица уже был премьер-министром. И во времена его правительства здесь происходили не совсем приятные вещи. Здесь использовалась тактика тирании большинства, когда в парламенте вообще не учитывались мнения оппозиционных партий, не просто не учитывались мнения при подготовке закона, контрольная функция парламента, она, по сути дела, не могла выполняться в полной мере, потому что тогдашнее правительственное большинство, оно, кстати, составлялось и вот этой партией СМЕР, социал-демократия, и движением за демократическую Словакию Владимира Мечара и радикально-националистической партии Яна Слоты. Они просто не допускали депутатов оппозиционных партий деятельности по контролю исполнительной власти. То есть, конечно, в этом отношении, я думаю, это сравнение, оно оправдано. Хотя мы пока не знаем, как будет себя вести Роберт Фица в этом правительстве. Он заявил, что сейчас вы будете свидетелями новой ситуации. Ему, в принципе, наверное, нет какой-то особой необходимости сейчас концентрировать власть. Она у него уже сконцентрирована. То есть он может себе позволить все, что угодно. Все, что угодно и в хорошем, и в плохом смысле. В плохом смысле, естественно, это будет весьма печально, если он снова будет себя вести так, как во времена первого правительства. Но может это быть и положительное, положительный пример. То есть он просто посчитает для себя более подходящим относиться к своим политическим оппонентам, к нацменьшинствам, к средствам массовой информации, к представителям гражданского общества более умеренно. То есть нет необходимости ему вести политические конфликты, которые он уже ему нечего выигрывать. Он уже выиграл настолько, что более сильного влияния, более сильной позиции у него просто уже не может быть.
Ну, с другой стороны, можно думать, что та политика по отношению к национальным меньшинствам, которая проводилась во время первого кабинета Фица, она была связана с тем, что было коалиционное правительство с националистами. А теперь Словацкая народная партия, которая представляет вот такое вот крайне радикальное отношение к национальным меньшинствам, она вообще не попала в парламент. И это, кстати, возможно, свидетельство того, что общество переоценивает какие-то вещи.
Ну, Словацкая национальная партия действительно не попала в парламент, хотя там ей не хватило где-то около, если не ошибаюсь, 0,4%, 3-4%, то есть совсем небольшая цифра. Это о чем-то свидетельствует, но то, что вы, Виталий, сказали насчет бывшего правительства Роберта Фица и влияния этой партии, я думаю, что в этом вопросе, конечно, влияние было, но если Роберт Фица действительно хотел проводить более умеренную политику по отношению к национальным меньшинствам, он это мог делать, и, значит, входя в одно правительство Словацкой национальной партии. Я, кстати, напомню, что где-то полгода до выборов 2010 года у нас здесь постоянно нагнетались страсти по вопросу словацко-венгерских отношений, и главным, генератором этих страстей как раз была не Словацкая национальная партия, а партия Роберта Фица, потому что он тогда пытался заручиться поддержкой избирателей националистического толка. И он понимал, что для него это в то время был единственный способ, единственный метод, как поднять поддержку своей партии. Это ему в значительной мере и удалось. Вот. Будет ли он этим пользоваться уже в этом правительстве, которое будет возглавлять, трудно сказать. Но поменялся дискурс. У нас за последние полтора года присутствие во власти таких умеренных правоцентристских партий, вот это напряжение, напряженность, которая была характерна для словацко-венгерских отношений, она спала. То есть у нас здесь были приняты необходимые поправки к законам по вопросу об использовании языков национальных меньшинств. Некоторые другие законодательные акты были подготовлены и одобрены. И ситуация изменилась. И в отношениях между двумя странами сейчас гораздо меньше напряженности, чем это было в годы правления Роберта Фица. Я думаю, что для Роберта Фица сейчас наступает такой как бы момент правды. Все-таки Виктор Орбан – это довольно сильный политик. Он сейчас находится под давлением Евросоюза. И я думаю, что Роберту Фица было бы просто не к руке сейчас начинать какие-то осложнять отношения с Венгрией, потому что Словакия находится в более выгодном положении сейчас. Она не является объектом критики, в отличие от Венгрии. И для Роберта Фица возникает возможность решать некоторые вопросы двусторонних отношений, используя положительное или более предпочтительное отношение Евросоюза к Братиславе, чем к Будапешту. Вот, я думаю, что в этой ситуации все-таки он человек довольно опытный и грамотный политически. Он понимает, что обострять отношения, делать какие-то жесты в отношении или венгерского нас меньшинства, или Венгрии как государства, это просто будет не в его пользу.
Ну, это с одной стороны так, с другой стороны мы же видим, что когда есть какие-то серьезные экономические проблемы, политики сейчас хватаются за национальную тему, как за спасительную соломинку. Знаете, тут не нужно быть даже Орбаном или Фицца, мы видим, как проводит свою предвыборную кампанию президент Франции Николя Саркози. Казалось бы, да?
Вы полностью правы, конечно, естественно. Здесь эти опасения существуют. Роберт Фицца пришел к власти, помимо прочего, и на волне очень таких обещаний, ярко выраженных социальных обещаний, естественно, его избиратели ждут, что он эти обещания начнет выполнять. А Словакия, будучи членом Евросоюза и членом Еврозоны, она должна подчиняться общим требованиям, которые Евросоюз сейчас выставляет в отношении своих государств-членов. Например, дефицит госбюджета не может быть выше 3%. И, естественно, здесь просто может войти в противоречие. А Роберт Фицца, он пообещал Евросоюзу никаких препятствий для соблюдения всех этих критерий. И то есть здесь может случиться просто то, что избиратели будут требовать от Роберта Фицца выполнения обязательств. Роберт Фицца в силу объективных обстоятельств у него не будет возможности это сделать. И тогда, естественно, могут наступить трудные времена, когда для поддержки или хотя бы для предотвращения падения поддержки, а Роберт Фицца, он, кстати, известен тем, что он весьма, выражает определенную тревогу, если вдруг его партия начинает терять поддержку. Вот. И он в этой ситуации, естественно, может воспользоваться вот этой так называемой этнической картой и может избирателей мобилизировать на волне антивенгерского какого-то настроения. Тут у нас и с ромами, с цыганами очень сложная ситуация. Это тоже больная тема. И не только словацкая национальная партия, но и политики из других партий были замечены в, мягко говоря, не совсем корректном отношении к цыганам. То есть здесь много возможностей. Ну, естественно, социальная демагогия, изоляционизм, упреки Западу, упреки иностранным компаниям, монополиям. Это все может, естественно, играть свою роль в случае, если возникнут какие-то социальные, экономические проблемы. Но пока я не хотел бы забегать заранее, нужно все-таки дать, наверное, шанс и Роберту Фицца, чтобы он показал, как он умеет вести дела в ситуации, когда его ничего не ограничивает, ответственность полностью на нем. Я думаю, что он мог только мечтать об этой ситуации. Сейчас дело за ним.
Ну, с другой стороны, видите, у левого такого лагеря есть такой очевидный лидер. И все время есть, да, был Мичар, сейчас Фицо. А у правого лагеря все время идет борьба за это лидерство. Мне казалось, что премьер-министр Ивета Радичева, которая сейчас уходит со своего поста, она была такой яркой фигурой для сторонников такого, вот я бы сказал, умеренного подхода к политике. Но ее собственные соратники не дали ей проявиться. Как-то она была стерта, затерта в тень даже теми, кто, по идее, должен был бы ее поддерживать.
Виталий, здесь такое противоречие. С одной стороны, она, естественно, была настоящим лидером правоцентристского лагеря. Но она была не партийным лидером. Вот в этом проблема была. То есть она, естественно, она пользовалась огромным авторитетом среди избирателей всех этих правоцентристских партий, венгерских партий. Естественно, она опиралась все-таки на поддержку несколько иных слоев населения, чем левой партии. Но это уже другой вопрос. Но произошло то, что в самой ее партии вообще она не нашла, как вы полностью, как вы точно отметили, не нашла достаточную поддержку. И она не выставляла свою кандидатуру на этих выборах и ушла, по сути дела, в отставку. Я думаю, что рано пока говорить, что ее политическая карьера закончилась. Есть здесь такие, значит, люди, которые считают, что она будет выставляться на выборах президента в 2014 году. Но это, опять-таки, пока все еще весьма предварительно. Но то, что в настоящее время партии, вот этих пять партий правоцентристского толка, они не имеют такого ярко выраженного лидера, это, наверное, связано и с поддержкой этих партий. Все-таки не надо забывать, что второй результат показала партия, которая набрала менее 9% голосов. То есть какой здесь может быть лидер? Сама партия не лидер, а тем более ее председатель. Я думаю, что это вопрос времени. Такой лидер был с 98 года до 2006 года. Это был Миколас Дуринда, который возглавлял Словацкую демократическую коалицию, а потом Словацкий христианско-демократический союз. Он, кстати, в этом правительстве, которое уходит в отставку, он министр иностранных дел. Но он тоже растерял поддержку. Его партия едва-едва прошла в парламент, там они набрали на где-то процент и с чем-то голосов больше, чем необходимо, то есть 6%. Я думаю, что для правоцентристского блока, или точнее даже конгломерата, потому что это не блок, это такой конгломерат партии, такое неформальное объединение, у них сейчас довольно много времени, наверное, займет процесс внутреннего очищения, саморефлексии. Это все будет, я думаю, продолжаться как минимум год. И, может быть, найдется кто-то среди представителей этих партий, может быть, молодой политик, который начнет постепенно формировать себя как лидер, или, может быть, не лидер всех партий, а хотя бы лидер той партии, в которой он будет председателем, и, может быть, эта партия начнет расти с точки зрения избирательной поддержки. Но это вопрос времени. То, что Роберт Фицо сейчас самый сильный политик, не только левый, но вообще самый сильный политик в Словакии, это совершенно очевидно. И я думаю, в течение ближайших нескольких лет вряд ли кто-то ему составит настоящую конкуренцию в этом.
Продолжим нашу беседу с политологом Григорием Мисежниковым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня 22:07, программа «Время и мир» с ведущей Ириной Лагулиной продолжает тему русского коллаборационизма и рассказывает о проблемах турецких рабочих.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Оппозиция намерена в ближайшие дни провести акции протеста в связи с показом по НТВ фильма «Анатомия протеста». В субботу оппозиционеры организуют митинг на Пушкинской площади в Москве, сообщил Интерфаксу сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. В Татарстане возбуждено еще одно уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции «Дальний» в Казани. Министерство юстиции России отозвало из Верховного суда свое требование о ликвидации республиканской партии. Партия была лишена регистрации в 2007 году решением кассационной инстанции Верховного суда. Генпрокуратура России направила в Великобритании запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Как сегодня сообщили в ведомстве, это было сделано сразу после того, как удалось установить, что Бородин, объявленный в международный розыск, находится на территории Великобритании. Парламент Молдавии сегодня избрал президента страны. Им стал 63-летний судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофти. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан призвал страны-члены Совета безопасности ООН преодолеть разногласия и выработать единую позицию по отношению к кризису в Сирии. Министр обороны США Леон Панетта, совершающий турне по странам Азии и Ближнего Востока, заявил о единстве международного сообщества в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. В Бельгии сегодня была проведена минута молчания в память о детях, погибших при катастрофе автобуса в Швейцарии в минувший вторник. Послушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. С нами в эфире директор Института общественных проблем в Братиславе, политолог Григорий Мисежников. Мы обсуждаем итоги прошедших в конце прошлой недели парламентских выборов в Словакии. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатные номеры для всех регионов Российской Федерации. Для звонков из-за границы вы можете использовать номер плюс 7 495 739 18 13. И наши украинские радиослушатели могут звонить нам по телефону плюс 380 44 490 2905. Это номер в Киеве. Так что звоните, задавайте свои вопросы, а мы продолжим нашу беседу. Григорий, я хотела вас спросить вот еще об одном важном предвыборном результате. То есть в выборном результате, который тут обсуждался тоже журналистами и наблюдателями, и мне лично было очень интересно. Это результат, который показал на этих парламентских выборах проект «Обычные люди», который был создан буквально за несколько месяцев до вот этих неочередных парламентских выборов в Словакии. Я смотрел список участников этого проекта, там не было ни одного практически политического деятеля. Был депутат парламента, который это все инициировал на последнем месте в списке. И эта партия заняла... Получилось столько же мандатов, сколько одна из старейших политических правых партий страны. Да, делит второе и третье место по количеству мандатов. И это интересный феномен. Да? Как это вообще происходит, когда люди, никогда не занимавшиеся политической деятельностью, так стремительно прорываются к симпатиям избирателей?
Да, вы правы, но я уточню. Там, значит, кроме Игоря Матовича, там были еще три депутата. То есть на последних четырех местах были четыре депутата парламента. Это люди, которые прошли в парламент на прошлых выборах по партийному списку либеральной партии. Но либеральная партия не разобралась вообще, что это за люди. Вот это люди, естественно, никакие не либералы. Но они прошли по этому партийному списку, вошли во фракцию либеральной партии, и сразу же где-то в течение, ну, может быть, не знаю, пару недель они начали, как здесь говорят, выставлять рога. То есть начали критиковать правительство, в которое они, в принципе, входили, правительственная коалиция, создавать проблемы. И быстренько они, значит, обнародовали свое стремление создать политическую партию. Хотя идея Игоря Матовича, она была связана с самого начала не со строительством новой партии, а с созданием такого проекта, который бы позволил людям, не занимающимся непосредственно политической деятельностью, проходить в парламент, то есть простым гражданам. С одной стороны, это понятно, что уже есть определенная усталость касательно партий, старых партий, которые существуют уже 20 лет, что это люди всем известные, что они уже ничего в принципе не могут предложить гражданам. С другой стороны, конечно же, то, что кто-то предложил создать партию, можно сказать, и пригласил людей с улицы, это тоже вызывало определенную настороженность. Несколько месяцев до выборов они объявили, что они создают партию, потому что формально нужно создать партию. По словацкому законодательству независимые кандидаты не могут участвовать в парламентских выборах. То есть они создали партию и объявили, конкурс на замещение должностей кандидатов, которые, значит, должны были проходить по их партийному списку. Они набрали 150 человек. Не были там, естественно, только люди с улицы, образно говоря. Были там весьма заметные фигуры, были там, значит, деятели культуры, ученые. Были представители двух небольших таких консервативных партий. Но эти представители этих консервативных партий месяц до выборов произошло такое столкновение между лидером этого партийного списка Игорем Матовичем и представителями вот этих двух партий консервативных. Он приглашал их пройти вместе с ним на детектор лжи, чтобы подтвердить, что никто из них не брал взятки, они отказались, отказались. И где-то около 40 кандидатов объявили, что они выходят с этого партийного списка, но это, как оказалось, нисколько не ослабило позиции этого политического проекта, и они получили 8,5% голосов, и они стали третьей по численности фракцией в парламенте. Как это все будет происходить, как они себя будут вести, совершенно не ясно, потому что это действительно не партия, их партийная фракция будет действовать на основе какого-то общего соглашения о том, что они будут находиться в этой фракции, потому что, будучи членами фракции, они могут пользоваться определенными выгодами в парламенте. То есть они могут участвовать в работе определенных комитетов, будут представлены в таких важных позициях. Но на самом деле, я думаю, что найти какой-то общий знаменатель их позиции по политическим вопросам, экономическим, социальным, будет очень сложно, потому что там люди совершенно разных взглядов, разных мировоззрений, разной политической идейной ориентации. То есть никто не знает, как это все будет работать. И поэтому здесь высказываются такие опасения, что это вирус, был внесен вирус в систему словацкого парламентаризма, который может эту систему существенно ослабить.
Ну, просто я так думаю, что в России это многих интересует еще и потому, что здесь идет поиск альтернативной элиты, как вы понимаете, да? Очень важный поиск. Политическая элита как бы есть, она законсервирована, она есть в парламенте, она есть в кругах большого бизнеса. И очевидно, что это не те люди, которые выходят сейчас на московские митинги, да? Вот эти вот люди, которые приходят на митинги протеста в Москве, это не политическая элита. Они хотят как-то участвовать в политической жизни страны и не знают как, потому что не работает социальный лифт. И вот для них такая модель как будто бы выглядит привлекательным социальным лифтом.
Но она может выглядеть привлекательно. Виталий, мне очень трудно сравнивать условия России и Словакии. Все-таки в Словакии у нас довольно развитая система партийная. У нас довольно солидные институты парламентской демократии. То есть у нас то, что вот сейчас произошло, это, я считаю, что это все-таки некоторое отступление. Все-таки в России политическая система несколько иная. Я понимаю, что вот этот альтернативный проект, он может помочь преодолеть хотя бы частично какие-то заслоны, существующие для нормальных партий. У нас таких заслонов, Виталий, нету. У нас, скорее, вот успех этого проекта, он связан с тем, что традиционные партии, такие хорошо развитые, с солидной идеологической окраской, они себя, ну, не, как бы сказать, несколько дискредитировали. То есть у них, они надоели избирателям, не все, естественно. Я думаю, что потенциал у этих партий остался. Кстати, ведь партия СМЕР, это такая традиционная, большая народная партия, с развитыми структурами. То есть у нас скорее усталость партийной системы ведет к тому, что успеха добиваются вот люди типа Игоря Матовича. Наверное, в России этот пример, нужно к нему подходить все-таки с определенной осторожностью, хотя я понимаю, что в тех условиях, которые существуют в России, когда и партиям трудно зарегистрироваться, и существует административное давление на представителей реальной оппозиции, то, наверное, этот опыт может быть учтен. Но я бы, повторяю, я бы подходил к этому весьма осторожно. Хотя изучить этот опыт, я думаю, что было бы полезно.
Давайте послушаем звонок у нас. Я слушаю. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Представьтесь,
ваш пожалуйста. Постоянный слушатель, Виталий, врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Я счастлив, что дозвонился до вас. Можно к вашему гостю?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вы знаете, я последние 10 лет увлекся Венгрией, венгерским языком. И занимался достаточно плотно цыганами и медициной цыган Венгрии. И вот вы знаете, мне вообще этот вопрос с цыганами интересует. Вы как раз скользко коснулись. Вы не могли бы сказать, ну, примерно про словацкую проблему более подробно, сколько у вас существует процент цыган? И про Евросоюз. Существует ли у цыган какое-то свое объединение и представительство как бы в Евросоюзе? Сколько сейчас вообще в Европе насчитывается цыган? Заранее благодарен. Виталий, спасибо большое.
Спасибо за вопрос, да. Да.
Спасибо за вопрос, интересный вопрос. Но я попытаюсь ответить, что касается Словакии. У нас по официальной статистике, она вот у нас перепись была проведена в прошлом году, официально всего 105 тысяч цыган. Вот это 2%. На самом деле, конечно же, цыган гораздо больше. По оценкам специалистов, где-то цыганское, или, как здесь мы говорим, ромское население страны составляет где-то от 350 до 400 тысяч населения. Это где-то уже приближается, ну, к 7-8%. Вот они, цыгане у нас в Словакии живут двух типов. Люди, которые интегрированы в общество, живут в городах, селах смешано с нецыганским населением. И цыганские граждане, которые проживают в поселениях, весьма, как бы сказать, социально слабых поселениях, но это я использовал эвфемизм, естественно. То есть это население, которое, ну, припоминают где-то вот в Южной Африке, допустим, вот эти гетто, Суэто. То есть это люди, исключенные из социальной жизни, люди прозябающие, люди, живущие в нищете, с низким статусом жизненным и социальным. Естественно, это огромная проблема. Это все вызывает последствия. Последствия, во-первых, государство вынуждено довольно большую сумму выделять на покрытие хотя бы минимальных нужд цыганского населения. Вот этой части я имею в виду, не интегрированной. И, во-вторых, это вызывает определенную напряженность в отношениях между цыганами и нецыганскими гражданами, потому что, естественно, тяжкие социальные условия, они являются подпиткой для разного рода социальной патологии, для негативных явлений, преступности и прочее, и прочее. То есть на волне этого возникают антицыганские экстремистские движения, которые пытаются взять в свои руки наведение порядка. Проблема цыган в Словакии очень-очень непроста. В отношениях между Евросоюзом и Словакией это в свое время составляло большую проблему. Вот. Что касается Европы, у меня, к сожалению, нет каких-то конкретных данных. Я думаю, что в общей сложности цыганское население Европы составляет несколько миллионов человек. Ну вот в Венгрии тоже несколько сот тысяч, в Румынии там, по-моему, до миллиона доходит, в Болгарии. Если все это сложить, то можно получить где-то, по моим оценкам, где-то 4-5 миллионов. Если у цыган какая-то единая организация, ну есть неправительственные организации, которые претендуют на такую роль. Насколько я знаю, какой-то представительной организации, которая могла бы от имени цыган свои требования выдвигать или к Евросоюзу, к Европарламенту, к каким-то европейским организациям. Я, честно говоря, такой представительной организации не слышал, но я знаю, что есть и в западноевропейских государствах, и в странах Центральной Европы организации, которые себя считают представителями местного цыганского населения. Они пытаются что-то делать, естественно, все это обставлено большими сложностями. И, конечно же, цыганское население центральноевропейских стран относится к самым обездоленным слоям населения здесь проживающим.
Ну, ведь это, на самом деле, общая проблема и для Венгрии, и для Румынии, и для Словакии, и для Чехии в определенном смысле. Так что тут, вряд ли, ее можно было бы решать какими-то совместными усилиями, если бы была бы на то воля.
Опять-таки, несколько связываясь с той темой, Виталий, которую мы с вами обсуждаем, как раз Игорь Матович, он себя засветил тем, что его отношение к цыганам, мягко говоря, не самое положительное. Он сейчас, правда, у него сейчас несколько риторика стала умереннее, но в 2010 году он средства массовой информации, он, кстати, он предприниматель, который, значит, выпускает такие рекламные издания, которые объединяют, с одной стороны, рекламу коммерческую, а с другой стороны, вот его послание, которое он каждую неделю или там каждый месяц посредством этих средств массовой информации посылает населению. И вот он в 2010 году засветился тем, что он написал несколько комментариев в этих рекламных приложениях, но они выглядят как рекламные приложения, которые, честно говоря, вызвали тогда, ну, у некоторых и моих коллег, и у людей, которые работают в области помощи цыган, вызвали, ну, просто удивление и даже шок. То есть там просто открытым текстом утверждалось, что цыгане, значит, пользуются социальной политикой государства, что они, по сути дела, ничего не дают взаймы и прочее, прочее. То есть там была попытка работы с антицыганскими стереотипами. К сожалению, надо сказать, что этим отличался в то время не только Игорь Матович, но и представители Словацкой национальной партии, не только они. К сожалению, среди партий более таких порядочных есть политики, которые считают, что перед выборами им можно поиграть вот этой антицыганской картой, особенно в восточной части Словакии, там высокое скопление цыганского населения, и там, естественно, среди местного населения есть люди, которые восприимчивой такого рода пропаганде, и эти политики надеются на то, что им на выборах удастся заручиться поддержкой именно вот этой части электората, что весьма-весьма грустно.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Алло, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий. У меня вопрос к вашему гостю в Словакии. Во-первых, привет, Словакия.
Спасибо большое вам всем.
Расскажите, да, пожалуйста, как обстоят у вас дела с сельским хозяйством, если фермеры? Виталий, кстати, есть хорошая тема. У фермеров России и Смоленской области поголовно отнимают земли.
Да, собственно, действительно, хорошая тема, не спорю.
У нас есть фермеры, да. У нас, значит, после падения коммунистического режима сельское хозяйство, естественно, прошло довольно сложным развитием. почти не осталось коллективных хозяйств, но есть индивидуальные фермеры и есть предприятия, большие предприятия, которые заняты в сельском хозяйстве. По, значит, социальной структуре у нас сейчас люди, занятые в сельском хозяйстве, составляют, если не ошибаюсь, где-то до 5% населения. То есть индустриальная у нас уже структура социальная. Вот, по, значит, объему сельскохозяйственной продукции это где-то 7-8% от валового национального продукта. То есть это не настолько существенно. После вступления в Евросоюз та небольшая часть населения, которая занимается сельским хозяйством, она весьма положительно оценивает европейскую сельскохозяйственную политику. Вот я считаю, что эта политика весьма проблематична, но словацкие фермеры, они довольны тем, что Словакии удалось, не только Словакии, центральноевропейским странам удалось воспользоваться теми выгодами, которые, это, кстати, конкретные выгоды, но это просто дотации. Дотации, определенная система квотирования, что эти выгоды распространяются на наше сельское хозяйство. Естественно, Словакия не самодостаточна в сельскохозяйственной продукции, но так как мы полностью интегрированы в евроэкономику, у нас есть возможность то, чего нам не хватает, закупать благодаря тому, что Словакия сейчас стала весьма развитой индустриальной державой. Мы сейчас вышли на первое место в Европе по производству автомобилей на душу населения. Естественно, мы имеем возможность компенсировать недостаток сельскохозяйственной продукции закупками за те деньги, которые мы получаем благодаря нашей активной политике в области экспорта промышленной продукции, служб и так далее.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите, представьтесь только.
Вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Виталий, я хочу спросить у вашего гостя, словака. Мой родной дядя погиб на территории Моравии в 45-м году 19 апреля.
И?
Разведчик, ползучик, Меняйло Игнат Иван Матвеевич. Меняйло Игнат Матвеевич. Мы ничего о нем не знаем. А как бы узнать? Как мой дядя там захоронен, значится ли в списках, может, ему обелиск стоит, деревня Хухелька, Моравский район, к кому обратиться? 45-й год, 19 апреля, мой дядя погиб, разведчик, его вроде бы как сдали немцам чехи.
Подождите, Моравия — это не Словакия. Остановитесь.
Это не Словакия?
Да, ну, конечно. Моравия — это... Это Чехия, так что это совершенно другая география.
Ну, может быть, есть смысл посоветовать обратиться или в военные архивы, или в Министерство обороны.
Ну, конечно, да. Это все делается. Я думаю, что можно было бы давно уже поинтересоваться этой.
Я бы посоветовал обратиться в посольство Российской Федерации в Чешской Республике. Я знаю, что есть люди, которые этим вопросом занимаются. Вот в Словакии, насколько мне известно, была проведена опись могил, находящихся на территории Словакии. Я думаю, то же самое можно сделать и касательно могилы вашего родственника, находящегося в Чешской Республике. Моравия – это часть Чешской Республики, это не Словакия.
Скажите, вот возвращаясь к теме о крестьянстве, есть какие-то партии, которые все-таки именно на крестьянский электорат рассчитаны?
Конечно, это Христианское демократическое движение, это наша главная крестьянская партия, это партия, которая возникла в 90-м году, где-то в марте, и ее возглавлял, долгие годы ее возглавлял известный словацкий христианский диссидент Ян Черногорский. Он уже ушел в отставку где-то лет 8 назад, если не ошибаюсь. Вот эта партия в основном опирается на христиан, на электорат такой довольно такой гомогенный, консистентный, как мы здесь говорим, электорат. Люди, придерживающиеся очень таких сильных христианских убеждений. Но и партия Микулаша Дзуринды или Ивета Радичева до недавнего времени, Словацкий демохристианский союз, это тоже партия, часть избирателей которой как раз вот словацкие христиане, католики, лютеране, есть такие партии. Потом партии, венгерская партия, у нас две венгерские партии, объединенная венгерская партия, которая возникла в 97-м году. Это партия, значит, тоже опирающаяся частично на христианский электорат. Среди основателя этой партии был Бела Бугар, председатель венгерского христианского демократического движения. Так что этот элемент, естественно, присутствует. Он присутствует в нашей политике, может быть, не в такой выразительной мере, как это, допустим, существует, не знаю, в Польше, потому что там все-таки партия «Свобода» и справедливость, право и справедливость, прошу прощения. Там очень ярко выраженный вот этот христианский компонент. В Словакии есть такая партия, но она пользуется поддержкой христианского демократического движения, это всего 9%.
Ну, с другой стороны, есть и крестьянская партия в Польше, да, совершенно, которая тоже является не ведущей партией, но она им представляет интерес крестьянского населения, она сейчас в коалиции с правящей, она всегда входит в какие-то коалиции. В этом смысле получается, что в Польше в этом смысле это более сбалансированная социальная система власти, если угодно.
В виду крестьянская, прошу прощения, я просто не расслышал, мне почему-то, я послышал, что вы сказали христианская.
Нет, да. Я сказал крестьянская.
Прошу прощения, то есть все то, что я...
То, что вы говорили, оно касалось крестьянского электората, да. Я повторяю, продолжал вопрос слушателя, который говорил с вами о крестьянах.
Крестьянская, понятно, нет, у нас крестьянской партии нет, у нас были небольшие такие группы политические, которые сотрудничали с более крупными партиями, эти группы представляли интересы фермеров, сельскохозяйственных работников. Вот эти партии сошли на нет. Они, в принципе, объединились все в этом левом блоке, который, в конце концов, перешел под эгиду партии СМЕР. То есть настоящих таких крестьянских сельскохозяйственных партий в Словакии нет.
Скажите, вот если говорить о средствах массовой информации, была ли во время выборов какая-то очевидная поддержка какой-то политической силе? Вот чтобы мы говорили, что были там журналисты, которые действительно работали в пользу господина Фица, хотели, чтобы он победил, и были периодические издания. Может быть, телевидение? Как это вообще все происходило с точки зрения симпатий на медиапространстве?
Да нет, я думаю, что вот такого открытым текстом ни одно из средств массовой информации какую-то партию не поддерживал. То, что я вам сказал об Игоре Матовиче, это все это касалось его личной деятельности предпринимательской. Он лично выпускает, он издатель этих рекламных изданий, то есть это нельзя считать это типичными средствами массовой информации, это скорее вот то, что вбрасывается в почтовые ящики, вот эти все эти рекламные приложения, еженедельники, это не настоящие средства массовой информации. А что касается вот этого мейнстрима СМИ, то все-таки здесь была относительно сбалансированная ситуация. Вот только газета «Правда», такая левоориентированная газета «Правда», она склонялась к поддержке социал-демократической партии. Среди всех других средств массовой информации, и не только печатных, но и радиостанций, и телевизионных каналов, все-таки какой-то явной поддержки, явного крена, уклона, необъективности в пользу или не в пользу какой-то партии замечено не было.
Ну, правда, это вот же бывший орган Центрального комитета Компартии Словакии, еще в социалистической...
Да, это так, но дело в том, что в «Правде» тоже произошли существенные изменения. Одно время «Правда» скорее поддерживала такие гражданские партии, но так как там произошла перемена издателей, то есть издатели, они более близки партии СМЕР, это даже скорее не левая вообще ориентация, а скорее вот чисто такая политическая поддержка, которая не основана на идеологических симпатиях, а скорее на близости предпринимательской группы, которая выпускает эту газету, партии СМЕР. То есть там не идеологические, а скорее бизнес-интересы. Но на самом деле, да, эта газета поддерживала, ну, в такой завуалированной форме, она поддерживала партию СМЕР, и в основном она засветилась необъективными позициями по отношению к тогдашнему правительству, которое вот сейчас уходит в отставку. То есть были заказные статьи, были статьи, в которых передергивались факты, но все это было подано в такой завуалированной форме. То есть, естественно, эта газета не призывала избирателей прямо голосовать за Роберта Фица.
Скажите, вот экономическая ситуация, которая находится сейчас в Словакии, она вообще обещает правительству успех? Любому, вот кабинету Фица. Можно ли как-то выйти из ситуации с высоко поднятой головой?
Ну, с очень высоко поднятой головой, наверное, нет, но экономический рост у нас сейчас рост где-то между 3 и 4%. Это все-таки солидный рост. У нас 3 года назад рост был 1%, а 6 лет назад 10%. То есть произошло резкое падение. Я думаю, что если Роберт Фица будет придерживаться разумной политики, я, честно говоря, в это особо не верю, потому что я помню, как он разбрасывался бюджетными средствами на разного рода социальные программы и задолжал, по сути дела, госбюджет у нас дефицит был дошел до 8%. Сейчас дефицит снизился на 4,5% в результате деятельности правоцентристского правительства. И рост валового национального продукта у нас сейчас почти 4%, от 3,5% до 4%. Это неплохой результат. Если Роберт Фица не будет выполнять своих обещаний социальных в полной мере, как он это судя по всему, попытается сделать, но посмотрим. Тогда все-таки, во всяком случае, может быть, не с высоко поднятой головой, но не опущенной головой можно выйти. Если нет, то, я думаю, нас ждут не самые лучшие времена.
В Венгрии после вот такой вот безусловной победы новой, так сказать, власти стали менять конституцию, всерьез занялись прессой, да, даже культурой. Это вот все такой вот стиль правления Виктора Орбана. У вас может подобное что-то происходить?
Произойти такое может, но для изменения Конституции Роберт Фицо просто не набрал квалифицированного большинства, ему не хватает 7 депутатов. Я думаю, что вряд ли ему удастся найти поддержку для проталкивания таких изменений в конституционном строе, которые могли бы, я не знаю, не нравиться оппозиции. Оппозиция, конечно, ему этих голосов не даст, она может дать эти голоса для каких-то других изменений, те, которые не затрагивают конституционных основ, демократических принципов. Но политика вот так, того рода, которую вы описали, упомянув Виктора Орбана, я не исключаю, что это все может проявиться. И к средствам массовой информации могут быть высказаны весьма нелицеприятные претензии. Вот, и нападки могут быть и на национальные меньшинства, и на деятелей культуры, и на представителей прессы. Ну, посмотрим. Я не хотел бы забегать вперед, потому что пока еще правительство не создано. Я просто исхожу из того, как развивалась ситуация на политической сцене в 2006-2010 году. А тогда ситуация была совершенно ясная. Роберт Фицо и правительство, которое он возглавлял, не соответствовало духу либеральной демократии. То, что Словакия и в то время являлась системой демократически консолидированной, это действительно был факт. Но качество демократии, оно снижалось благодаря тому, или точнее, из-за того, что отдельные положения законов, которые принимались, и конкретная деятельность правительства в разных областях, нацменьшинства, средства массовой информации, система судопроизводства не соответствовала духу либеральной демократии. Естественно, это вызывало очень широкие протесты.
Спасибо.
Причем не отдельных групп, а довольно-таки влиятельных на свое население.
Спасибо, Григорий. Напомню, что нашим гостем сегодня был директор Института общественных проблем в Братиславе Григорий Мисежников. Спасибо, что были с нами еще раз. Напомню, что программу эту провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Я перед тем, как сказать вам до свидания, уважаемые слушатели, напомню, что сейчас итоговый выпуск «Время свободы», который проведет Дмитрий Волчек. Бойкот телеканала НТВ после фильма «Анатомия протеста», избрание 4-го президента Молдовы с 5-й попытки и другие темы в этом выпуске. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем ответит несистемная оппозиция на новые формы дискриминации? Об этом спорят Галина Михалева, «Яблоко», Денис Белунов, «Парнас», Андрей Клочков, КПРФ, и Алексей Сахнин, «Левый фронт».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».